Антон Павлович Чехов. Безнадежный. Эскиз. Председатель земской управы Егор Федорович Шмахин стоял у окна и со злобой барабанил по стеклу пальцами. Медленность, с которой часы и минуты уходили в вечность, приводила его в злобное отчаяние. Два раза ложился он спать и просыпался, раза два принимался обедать, пил раз шесть чай, а день все еще только клонился к вечеру. Вид, расстилавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и скучным. Сквозь голые деревья запущенного сада виднелся крутой глинистый берег. На поларшина ниже его бежала выпущенная на волю река. Она спешила и рвалась, словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не заключили опять в ледяные оковы. Изредка на глаза Шмахина попадалась запоздавшая белая льдинка, тоже спешившая без оглядки. «Сесть бы на эту льдину, да куда-нибудь к черту!» По берегу, понурив голову, широко шагал сторож Андриан с длинной острогой в руках, и то и дело останавливаясь, устремлял свой скучный взор на реку. Около деревьев ходила черная корова и обнюхивала прошлогодние листья. Вся эта маленькая картина вместе с Шмахиным и его усадьбой была покрыта, как большой мохнатой шапкой, тяжелыми неподвижными облаками. Но от нее так и веяло весной. Шмахину уже было скучно и душно. Стоял он перед окном, глядел на постылую картину и вспоминал, что под вечер у непременного члена Ряблова составляется винт, что у Марии Николаевны в этот день празднуется рождение ее Петечки. Поезжая он в одно из этих мест, он и не заметил бы, как прошло бы скучное время. Но как было ехать, если разлившаяся река затопила все дороги, и если усадьба была окружена цепью зажор и оврагов, полных воды? Шмахин чувствовал себя, как в тюрьме. Долго стоял он перед окном. Наконец мысль, что у Ряблова сели уже без него винтить, и что у Марьи Николаевны уже сидят за чаем и толкуют про холеру и герат, стала невыносимой. Тьфу! Послал он по адресу погоды, отошел от окна и сел за круглый стол. На столе около лампы и пепельницы лежал альбом. Шмахин миллион раз уже видел этот альбом, но от скуки притянул его к себе и в миллион первый раз стал рассматривать карточки. Пред его глазами замелькали сестрицы, полинявшие тетеньки, офицер с тонкой талией, бабушка в белом чепце, отец Ефимий с матушкой, какая-то актриса в трико, он сам. Покойница-жена с баллонкой на руках. Взор его на минуту остановился на жене. Приподнятые брови, удивленные глаза, тяжелый шиньон, брошка на груди — все это вызвало в нем воспоминания. Тьфу! Часы пробили половину седьмого. Шмахин поднялся с дивана, прошелся из угла в угол и без всякой цели остановился посреди комнаты. «На станции, ежели сидишь и ждешь, — подумал он, — но все-таки надеешься, что вот-вот поезд придет, и ты поедешь. А тут и ждать нечего, без конца, хоть вешайся, черт!» Поужинать, что ли? Нет, рано еще. И трескать не хочется. Покурю покуда. Идя к жестянке с табаком, он взглянул в угол и на круглом столике заметил шашечную доску. Нечто в шашки поиграть, а? Расставив на доске черные и белые костяшки, Шмахин сел у круглого столика и стал играть сам с собой. Партнерами были правая и левая руки. «Ты так пошел. Постой, братец, а я этак. Ладно-с, увидим-с». Но левая рука знала, чего хочет правая, и скоро сам Шмахин потерял счет в руках и запутался. «Илюшка!» — крикнул он. Вошел высокий, худой малый в потертом, засаленном сюртуке и в рваных сапогах с барскими голенищами. «Ты что там делаешь?» — спросил барин.
«Ничего-с, на сундуке сижу».
«Поди, в шашки партию сыграем. Садись».
«Что вы-с?» — ухмылялся Илюшка. «Нечто можно-с».
«Поди, болван, садись».
«Ничего, мы постоим-с».
«Говорят, садись, ну и садись. Ты думаешь, мне приятно, ежели ты будешь дубиной торчать?» Илюшка нерешительно и, продолжая ухмыляться, сел на край стула и застенчиво замигал глазами. «Ходи!» Илюшка подумал и сделал мизинцем первый ход.
«Вы так пошли!» — задумался Шмахин, прикрывая рукой подбородок. «Так-с, ну а я эдак. Ходи, тля!»
Илюшка сделал другой ход.
«Так-с, понимаем, куда ты, харя, лезешь, понимаем. Как, однако, от тебя луком воняет. Ты этак, а я этак».
Игра затянулась. Шмахину повезло на первых же парах. Он брал шашку за шашкой и лез уже в дамки. Но соображать и вникать в игру мешала ему одна неотступная мысль.
«Приятно вести борьбу и победить человека равного», — думал он.
«Человека, который в общественном смысле стоит с тобой на одной точке. А какой мне интерес Илюшку побеждать? Победишь его или не победишь — один черт. Никакого удовольствия». «О, взял шашку и улыбается. Приятно барина обыгрывать. Еще бы! Луком воняет, а небось рад старшим напакостить». «Пшел вон!» — крикнул Шмахин.
«Чего-с?»
«Пшел вон!» — крикнул Шмахин багровея. «Расселся тут, тварь этакая!» Илюшка выронил из рук шашку, удивленно поглядел на барина и, пятясь назад, вышел из гостиной. Шмахин взглянул на часы. Было только 7:50. До ужина и до ночи оставалось еще 5. В окна застучали крупные дождевые капли. В саду хрипло и тоскливо промычала черная корова, а шум бегущей реки был так же монотонен и меланхоличен, как и час тому назад. Шмахин махнул рукой и, толкаясь о дверные косяки, поплелся без всякой цели в свой кабинет.
«Боже мой!» — думал он.
«Другие, ежели скучно, выпиливают, спиритизмом занимаются, мужиков касторкой лечат, дневники пишут. Один я такой несчастный, что у меня нет никакого таланта. Ну что мне сейчас делать? Что? Председатель я земской управы, почетный мировой судья, сельский хозяин, и все-таки не найду, чем убить время. Разве почитать что-нибудь?» Шмахин подошел к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были всевозможные судебные указатели, путеводители, растрепанный, но не обрезанный еще журнал садоводства, поваренная книга, проповеди, старые журналы.
Шмахин нерешительно потянул к себе номер современника 1859 года и начал его перелистывать. «Дворянское гнездо. Чье это? Ага, Тургенева. Читал, помню. Забыл, в чем тут дело. Стало быть, еще раз можно почитать. Тургенев отлично пишет. Да...» Шмахин разлегся на софе и стал читать. И его тоскующая душа нашла успокоение в великом писателе. Через 10 минут в кабинет вошел на цыпочках Илюшка, подложил под голову барина подушку и снял с его груди раскрытую книгу. Барин храпел. Читал Александр Синицын. Thank you.